притчи 27 глава, Proverbs 27, я на английском буду, у нас твои англичанин пока в другом зоне. Вот первый стих. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. В Новом Завете Яков, похоже, писал, что нам должны всегда сказать «Бог даст». Verse 1, don't boast yourself of tomorrow because you don't know what a day may bring forth. It's similar to what James says, that you should always say God willing about what you're planning to do. И почему это хорошо? Потому что если всегда мы думаем, ну ладно, завтра Бог даст, я так и сделаю, завтра Бог даст, так и будет, то всегда мы как-то будем, в ежедневной жизни мы будем как-то постоянно понять, что мы, ну, это не в моем силе. И сразу мы это сможем признать, что это не в моем силе, то это как-то помогает нам лучше понять. Если, допустим, завтра плохо или завтра не получится, то ладно, мы знали, что, ну, это воля Божья. So why is it good to keep on saying, God willing, I shall do this or do that? Well, I think it helps us to continually accept that life is not completely under our control and under our direction. And if tomorrow what you're planning doesn't work out, then you're not going to panic about it in the same way as you would if you recognize to start with that is only God willing. And so it makes life in that sense easier to handle when things go wrong. В четвертом стихе жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности? Я думаю, что ревность, но согласно то, что здесь написано, и в песне Соломона то же самое так написано, что ревность – это самая ужасная эмоция, это самые жестокие, самые сильные вещи, которые есть. И постоянно мы это видим в святых человеческих отношениях. Почему столько распада в отношениях? Я не думаю, что это чисто из-за того, что у кого есть какой-то гнев внутри. Это точно не только гнев, а ревность. I think verse 4, wrath is cruel and anger is outrageous, but who can stand before envy? This is the same in the Song of Solomon, where again it concludes with the same thing, that envy is the most powerful and destructive emotion. And this is what breaks relationships. Not so much that somebody has got anger, but that somebody is envious of somebody else. Итак, откуда тогда на психологическом плане, откуда ревность? And so where does envy come from on a psychological level? Это из-за того, что мы сами как-то не чувствуем полный в себе. Мы чувствуем какие-то недостаток внутри себе. И мы видим именно тот недостаток у кого, ну, другого. И поэтому сразу начинаются такие чувства ревности. I think psychologically it comes from the fact that we within ourselves feel incomplete. We feel that we're lacking. And we're not comfortable with ourselves, we have a dis-ease within ourselves. And that thing which is lacking, or those things which are lacking in us, if we see them in other people, then this envy starts. А для нас, как верующих во Христе, таких не должно быть, не надо быть. But for us who are in Christ, that psychological problem doesn't have to exist. Почему? Потому что во Христе Бог считает человека, который крещенный во Христе, как у него есть в полноте праведности и характер личности Иисуса. The person that is baptized into Jesus Christ has the righteousness of God and of Jesus counted to him or her. They are counted as if they have that complete character of Jesus. И если на самом деле мы сможем сам себе идентифицировать с этим, то мы не будем чувствовать таких смыслов: ой, у меня такой страшный недостаток в моем жизни. И ой, у него есть это. А, хорошо, так я буду страшно тогда ревнуете тот человеку. Такое не будет, потому что у нас будет более спокойное отношение, зная, что ладно, он меня любит, он считает, что я такой хороший, хотя я на самом деле не такой, но он считает меня вот такой. То ладно, зачем тогда ревность? Если мы уверен, что на самом деле, на самом простом уровне, он меня любит, То есть Бог мне любит, Иисус мне любит. Тут, ну, ревность против других людей, как-то не будет. And so if we are secure in his love, if we really know that he looks at me as if I am so wonderful because I have the righteousness of Jesus counted to me, then there will not be this gap, this psychological something missing, which means that we therefore become envious. If we are sure that he loves me, then why will we be looking towards other people and envious of what they have got? Ладно, в пятом стихе, verse 5, лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Open rebuke is better than secret love. И в шестом стихе тоже искренне, укоризнее от любящего, и лживее поцелуи ненавидящего. То есть, придется иногда время говорить. Но тоже в этом книге в притче очень часто написано, что это не мудрый, вот слишком много говорить и надо молчать. А тоже написано, что иногда надо говорить. И вот мудрость в том, что нам надо решить, когда надо говорить и когда молчать. So verse 4 and 5, sorry, 5 and 6, faithful are the wounds of a friend, open rebuke is better than secret love. This all the time is what we're reading in the book of Proverbs, that we should at times speak and not be quiet. And yet there's plenty of other times in Proverbs where we're told repeatedly that we should control our tongue, we should not speak just what we feel like saying, we should control ourselves. And yet other times we should speak. And I guess this is the whole question of wisdom, to decide when to speak and when not to speak. Because if we simply don't raise issues with people, then also our relationship with them will also fall away, just as it will if we speak in the wrong way. Потому что если мы не будем поднять вопросов, ну, моментов, которые есть между нами с людьми, то тоже то отношение распадется рано или поздно. А если наоборот, мы будем постоянно поднять вопросы, которые не нужно поднять, и тоже отношение распадется. И мы все потеряли уже достаточно много отношений. Мы не хотим потерять отношения. Мы не хотим, чтобы отношения с близкими распадаться. Мы это не хотим. И так это очень сложно, что иногда надо говорить, иногда не надо. Это вот очень сложно. В 17 стихе я люблю. So, for example, verse 17. Железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. То есть, если у нас не будет никакой значительного разговоров, отношений с друг другом, то это вообще пустое. А если на самом деле мы будем как-то острить друг другу, то это целый суд наше общение с друг другом, чтобы из-за нашей дружбы с друг другом, из-за нашей разговоры с друг другом, мы уходим из этого встреч как-то острее, как-то сильнее. Это вот суд всего этого. So this is the positive intention of Christian fellowship. That iron should sharpen iron, that we should make each other stronger by our contact with each other. And so that means that our discussions with each other, our time we spend with each other, we should not be just talking about things that are meaningless, that are nothing, but that we should talk about relevant issues and really get to the point, to the essence of spiritual life in those encounters. То есть, если мы будем только разговаривать друг с другом вообще о мелочах, то это пустота, это то, что вообще творится в этом мире, где суд каждого разговора кажется очень-очень плохо, очень мало. Потому что людей только дискутируют, только разговаривают о таких моментах, которые вообще не очень значительны. И поэтому они уходят от друг другу без никакой пользы. И вот видите, вот как должно быть для нас, как христианам, что железо, железо острое. Тогда человек изощряет взгляд друга своего. То есть это не в том, что мы как-то обижали друг друга, а нет. А из-за этого контакта с друг другом мы как-то делаем друг друга как-то посильнее. Это суть всякие наши вот связи и контакты с друг другом. So this then is to be the end of our conversations and our interaction with each other, that we strengthen each other. And the only way we're going to do that is by having meaningful subjects of our conversation and not just talking about the weather. Восьмой стих, verse 8. Как птица, покинувшая гнезда свое, так человек, покинувший место свое. As a bird that wanders from her nest, so is a man that wanders from his place. Я не совсем понимаю, что это значит. I'm not quite sure what this means. Ну, наверное, that maybe. Значит, что человек надо как-то принять его место в жизни. И раньше это было довольно легко. Потому что, ладно, люди родились с какой-то семьей, какой-то селе, какое-то новое место в жизни, и женились на этом же уровне, и так и было. А мы сейчас, те, которые живем в городах, тем более мы живем в обществе, где это все как лестница. И можно для некоторых скакать, но довольно быстро, очень высокий. И мы считаем таких людей как герои. И мы все хотим это делать. Мы все знаем таких историй. Человек, который начинал свою жизнь совсем бедный и закончился миллионером. Мы учим, ну, для нас, ну, вообще это значит тот человек герой. И мы также и хотим как-то быть, как и он. Но, наверное, он это не в том, что Бог сказал, что я не хочу, чтобы вы будете так и делать. Нет. Это не грех. Но как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое. Наверное, и так. Что таких людей, как кто плавает, плавает, страшно плавает. И мы, которые хотим и тоже как-то скалать с лестницы туда, как они сделали, так и будет, мне кажется. Итак, короче, я считаю, что Бог дал нам наше место в жизни. Хотя, что это значит, я не знаю. Я, допустим, ну, я не отсюда. Я пришел сюда, вот далека, из Англии. Ну, и половину мира вот объехал и жил в разных стране. Наверное, это я, человек, покинувший место свое. И так я не скажу, что вот обязательно так и есть. Я не очень выразил мое мнение с вами, потому что я сам до конца это не понимаю. Но просто я заметил тот стих и думал, что это значит. Наверное, я буду поделиться с вами, наверное, у вас есть ваше мнение. Итак, я не думаю, что это значит в географическом смысле, например. Что раз ты родился в Риге, то там и надо оставаться. Раз ты родился в Лондоне, то раз надо там оставаться. Нет, я тогда размышлял, что, наверное, значит так, что Бог дал нам, как сказать, в наших рамках, ну, в более психологическом плане. Если мы оттуда как-то уходим, у нас были бы такие же чувства, как птица, которая покинут гнездо свое. So what does this mean? That a man, if he wanders from his place, is like a bird that wanders from her nest. Well, I think it was maybe easier in a primitive society where somebody was born into a certain situation and that was where they lived, and they lived in their village and they lived on their land, and if they wandered away from it, then yes, they would have problems. Whereas for us, we live in a society that has the possibility of being mobile. We know all these stories of people that started very poor and they ended up millionaires, and they tend to be respected as the heroes, that they started low and they climbed up this ladder and they got very high. And it's not wrong, I suppose, in itself to be like that, but the comment is that such people are like a bird that's got thrown out from its nest. Those sort of people end up swimming, really, in life. They almost drown. They end up totally alone and wander very much in their lives, I mean, psychologically. So what does this mean? So as a man that wanders from his place. Well, I've wandered halfway around the world and lived in different countries and suddenly left where I came from. And I don't think that is necessarily bad, but it got me thinking, and I wanted to share this verse with you and see what you thought of it, because I concluded that if it's not talking about geographically wandering from where you came from, I wonder if it is more that God is saying that he has set each of us certain frames within which we are to live. And if you go out of that sort of broad intention that God has for you, and you try to be someone that you're not, and you try to get involved in a way that is not your way, you will just, as I say, it's not a case of sin necessarily, but you will be like the bird that is wandering around because it's wandered away from its own nest. Ладно, 22-й стих, мне кажется, тоже интересно. 22 is also relevant to us. Толки глупого выступил пестом вместе с зерном, не отделиться от него глупости его. Although you should grow a fool in a mortar among wheat with a pestle, yet will not his foolishness depart from him. И это очень трагично, что некоторых людей страшно страдует в жизни, страшно страдует. И они все равно не улучшились. Они не становили лучше в духовном образом, хотя они столько страдали. И это трагедия. And it's a tragedy that so many people suffer terribly in life. And they suffer because I think God is trying to teach them something. But they don't learn that lesson. And so all that suffering is in vain. Это страшно, когда людей страдают зря. Я думаю, даже целая история Израиля в одном плане такой, что как народ столько страдали, но все равно, мне кажется, не пришли туда, куда Бог хотел, то есть к Иисусу, принять Иисуса как своих мессиях. И в нашем личной жизни и так же, наверное. Много страдать. А если мы не будем понять, что это значит духовным образом, то это как-то зря. И это трагедия. So, this is, I think, the tragedy of the history of Israel. That it was God's intention that they should return to him, that they should accept his son as their Messiah. And they suffered so much. And yet suffered so much in vain, because generally they still did not accept him. And so this will be the tragedy of our lives. If we do not attach meaning to events, if we do not follow where God is leading in what he's teaching us, and learn spiritually. Otherwise, all this suffering will be for nothing. Ладно. Есть ваша мудрость, ваши комментарии.
22-е. Тебе мультик тесто. Ну, это, да. Мы с